Всем привет! С вами, как всегда, Валентин Малых и Дмитрий Колодезев. У нас из самых важных новостей, наверное, это 12 апреля, который у нас сегодня совмещает и День космонавтики, и Пасху православную, так что всех православных с Пасхой, а всех... Я долго думал, как обратиться, ну, давайте за причастных с Днем космонавтики. Вот, и продолжаем прием докладов на DataFest. Пожалуйста, подавайтесь, мы честно-честно все разберем и всех посмотрим. Вот.
Ну, я тут хочу напомнить, что в Томске будет и EML, и оказывается, многие в Томске об этом не знали, как я тут беседовал с людьми из сообщества. Так вот, в Томске будет и EML, и там будет, мы там будем.
Да, мы там будем, и мы там запишем, наверное, выпуск, но он будет не в рамках EML, он будет просто коллоцирован, да, то есть мы просто в том же месте, скорее всего, запишемся, а может даже и не в том месте, но постараемся, чтобы была возможность с людьми пообщаться. Вот, как-то так. Так что, если кому интересно, то регистрация пока еще открыта, приходите. Начать я предлагаю вот с этой новости про OpenAI. Тут надо объяснить, что происходит. На самом деле происходит буквально следующее. Дело в том, что у Илона Маска есть какая-то вендетта по отношению к OpenAI. Я уже не помню, с чем там это связано. По-моему, то ли он их пытался купить, то ли еще что-то. Но, в общем, история в данном случае не так важна. Важно, что на текущий момент... Соответственно, Маск пытается через суд снять Сэма Альтмана, а, соответственно, OpenAI пытается призвать власти штатов Калифорнии и Делавер начать расследование против Илона Маска. Ну, почему Калифорния, я думаю, очевидно, потому что OpenAI там базирован, а Делавер, если не ошибаюсь, там что-то из компании Маска расположено, но я тут... честно говоря, не особо помню.
Все, что в Штатах происходит, оно обычно либо какая-нибудь предвыборная кампания, либо что-нибудь еще похожее. У них тут будут как раз, по-моему, выборы в Конгресс или куда-то. Ну, короче, не президентов, а вот законодательный орган, наверное. Uh-huh. Вот. И как бы OpenAI и группа Маска, они как бы разные вроде бы. То есть из разных тусовок. Uh-huh. Вот. А формально эта история была какая? Это не вендетта, он просто был одним из первых инвесторов в OpenAI. А потом uh-huh. то ли он ушел, то ли его ушли. И как бы ну, вот так. Тот самый человек, который купил пиццу за 5 биткоинов. Вот. Поэтому у него, я думаю, что и личное есть, но я думаю, что это история про давление групп влияния друг на друга просто и все. То есть я этот просто стал настолько большой, что взрослые дяди его заметили и сейчас его тоже используют.
Через AI тоже решают свои вопросики. Ну, в целом, да, наверное, ты прав, потому что Маск, очевидно, аффилирован с теми кругами, которые... с Пентагоном взаимодействует. Ну, если кто-то не знал, на всякий случай, что компания SpaceX, которую сейчас пытаются объединиться с XAI, она, я врать не буду, но кажется, что-то типа под 80% бюджета одно время имела от контрактов Пентагона. А может быть и сейчас имеет, я не очень слежу. И, соответственно, ну, очевидно, аффилированность Маска с вот этими кругами. И у нас сегодня будет новость как раз на эту же тему. Очевидно, не аффилированность OpenAI с этими кругами, просто потому что они заключили контракт буквально вот, что называется, позавчера. Несколько недель назад была новость, мы ее даже обсуждали, насколько я помню. Вот, так что тут действительно какая-то вражда групп влияния. Посмотрим, кто на кого как повлияет. Можно просто запастись попкорном. Будет, я думаю, много интересного еще. Выборы, насколько я помню, у них в ноябре. Следующая новость, что Meta, запрещенная территория Российской Федерации, выпустит открытые версии мощных моделей авокадо и манго с урезанной функциональностью. Тут что хотелось бы сказать. Во-первых, перед этой новостью была новость, я не помню, мы ее обсуждали или нет, но она тут неявно присутствует, что Meta выпускает новую модель, по-моему, они даже еще название толком не сказали, которая является продуктом вот этой их новой Super Intelligence Lab, или как она там называется, что-то про суперинтеллект. И эта модель они теперь анонсируют, что она будет не полностью закрытой, а младшую версию они выпустят открыто, что достаточно интересно, потому что это похоже на то, как это делают китайские товарищи периодически. То есть у Квена, насколько я помню, у них уже раньше такое было, у нас еще сегодня будет новость, еще обсудим, но у Квена было такое, что старшая модель недоступна, а младшие модели выложены. Младшие имеются до 32 миллиардов параметров. Так что в Мете произошла такая смена парадигмы. Посмотрим, к чему это приведет.
Ну, тут интересно вообще, как все эти экстремисты с LLM-ами, что как у них развивается история после того, как ушел Ян Ли Кун. Uh-huh. То есть говорят, что пришел новый руководитель, пересобрал команду, пересобрал задачу и за 3 с небольшим месяца выпустил новую модель, предположительно, мирового класса. И это, вообще-то, очень круто само по себе. То есть, когда человек приходит, в 100 дней такое делает. Да?
Ну, видимо, он хороший кризис-менеджер. То есть, там явно были ресурсы. Ну, то есть, я думаю, все в курсе, что вот эта наша экстремистская компания, не наша, а их экстремистская компания, она, соответственно, ну, довольно много ресурсов имеет, много денег. Поэтому команда там была первоклассная, я думаю. Просто в силу наличия отсутствия какой-то внятной стратегии развития, потому что, судя по всему, стратегия, которую предлагал Ян Ли Кун, расходилась с ожиданиями от руководства. Так вот, в силу понятной стратегии эта команда, ну, делала, что могла. Да? То есть каждый делал свой кусочек, и все вместо этого в картинку не выкладывалось. А тут пришел человек, который, ну, условно говоря, поставил кубики в правильном порядке, потому что иначе за 3 месяца бы, мне кажется, ничего не получилось. То есть он, скорее всего, перетасовал кадры, но не то, чтобы прям с нуля создал целую команду. Скорее, я думаю, что именно что сделал именно назначение, может быть, кого-то там единичного нанял, но не более того.
Да, я думаю, что он выполнил именно выравнивание, не алаймент, в смысле выровнял в одну сторону усилия, и они дали результат. Вот. А что касаемо того, что они его будут, будут ли они закрывать модели, будут они открывать модели, сейчас же, в принципе, пошел тренд на то, чтобы модели не выкладывать. Uh-huh. То есть и Anthropic, и OpenAI как бы то выкладывают, то не выкладывают. То говорят, что мы вот это выложим, нет, выложим с определенными условиями и так далее, Квенту даже. То есть, в принципе, долгое время модели не выкладывались, они были личным конкурентным преимуществом. Затем все начало бурно расти, и их выкладывали. А затем вот сейчас, вероятно, ожидается замедление скорости развития, и поэтому их снова перестали выкладывать.
Слушай, вот тут вот я хотел бы, чтобы ты мне напомнил, потому что я не помню, чтобы Anthropic выкладывал свои модели. Может быть, это я не прав, да, но насколько я помню, все началось с OpenAI, с, кажется, это была модель, ну, это точно была модель GPT-3.5, которую первую, которую они сделали закрытой, и это был 2020 год, по-моему. И вот с ней они задали тренд, да, то есть до этого все модели были такие игрушечные в плане бизнеса, да, то есть да, они были полезные в каких-то там узких направлениях, но бизнесу были не особо интересны. А потом они разработали какую-то модель, в которой почувствовали коммерческий потенциал, и закрыли ее. И, соответственно, у нас получается, что тренд они задали. И действительно, все американское сообщество разработчиков, они более-менее жили на закрытых моделях. Да, были, конечно, отдельные открытые от университетов. Вот Olmo можно вспомнить, еще какое-то количество. Но в основном они были закрыты, я имею в виду про большие модели. И единственный всполох такой открытости, это был как раз вот упомянутый в прошлый раз экстремисты, потому что Ян Ли Кун был поборником вот этой идеи открытой науки, но тут в очередной раз научные интересы как бы принесены в жертву коммерческими, я лично даже не считаю, что это плохо, потому что наука наукой, но вообще говоря, если мы хотим деньги зарабатывать, то нужно все-таки думать именно о том, как их зарабатывать, а не о том, чтобы делать чистую науку. Поэтому, возвращаясь вот к прошлой новости, мне кажется, они довольно разумно сделали, что свою модель закрыли, потому что сейчас на рынке именно США, ну, наверное, шире, в целом западных стран, мне кажется, как раз стагнация происходит. А вот, ну, кстати, это мы еще обсудим, у нас сегодня будет такая новость. А вот на рынке Китая, по-моему, это не совсем так.
Ну, по поводу того, что Anthropic не выкладывал свои модели в открытый доступ, ты абсолютно прав, но OpenAI их выкладывал с самого начала, и, кстати, вот это вот так или иначе, с оговорками какие-то версии выкладывал, да. А по поводу экстремистского опенсорса, ты мое мнение знаешь, что если бы не тот, не те утекшие веса, ничего бы они опенсорс не выкладывали. Вот, ну вообще да, я скорее согласен, да, ты прав.
Эта новость является перепечаткой из Financial Times. Там по подписке, поэтому мы без подписки показываем. Суть здесь в следующем, что Financial Times утверждает, что Квен перестанет быть открытой моделью, что Alibaba перестанет выкладывать модели в открытый доступ и будет, соответственно, на моделях чисто зарабатывать деньги, так как они это позиционируют. Я лично в этом плане не совсем уверен. Кстати, давай открою вот эту новость уже на сайте самого Квена про новую модель 3.6+, потому что, вообще говоря, модель, старшую модель Квена, повторюсь, они уже как-то раз не выкладывали. Я забыл, какая это была версия, третья, по-моему. И в целом, ну, как бы ничего страшного от этого не произошло, потому что все равно старшую модель, по большому счету, может хостить там, ну, 2-3 компании, ну, по пальцам одной руки можно сосчитать, да, то есть это не настолько сложно. И, точнее, наоборот, это как раз настолько сложно, что мало кто такое сделать может, и тут не такая большая конкуренция самой по себе, да, а обеспечить нормальную интеграцию со своими сервисами может только Alibaba просто технически, да, потому что они скажут, что вот это наша API, и мы с ним работаем, а вы с ним не работаете. И, в общем, я думаю, что все более-менее в этом плане успокоятся. Поэтому вот у меня тут определенный вопрос на эту тему, да, что я не вижу какой-то смены парадигмы. Да, сейчас это широко обсуждают, но, может быть, ты мне расскажешь, какой тут дым, которого, как известно, без огня не бывает.
Бог бы его знал. У них руководителем теперь команды бывший руководитель облачных сервисов. А облачные сервисы — это, в общем, люди, которые выжимают деньги из камня. Да? В этом смысле возможно, что у них сменился пиар. Так? А то, что у них ушли два ведущих разработчика, это Техдир Квена и Бинюань, тут так называется, я не уверен, что так произносится, но, в общем, они, кстати, что-то вроде уже запустили новое, интересное, в Сингапуре. Там какая-то мутная разборка, связанная не столько с Квеном, сколько, мне кажется, с политикой в Китае в принципе, потому что они не в Китае открылись, не ушли к конкурентам, они уехали, по-моему, в Сингапур, если я ничего не путаю. То есть там была какая-то, опять же, это слухи до меня дошедшие через 8 этих самых, что они планировали открывать направление в Сингапуре, и Alibaba сказал, нет, в текущих политических условиях Сингапур нам не интересен. Мы сказали, ну и ладно. Вот, то есть там какие-то личные амбиции были. Это не смена парадигмы. Что касается Квен Макс, например, то есть, ну, есть же Open Router, и по тому, кто хостит те или иные модели, на самом деле достаточно видно, какие модели открыты, какие закрыты. Вот. И действительно, последний Квен вы можете покупать у Alibaba. Вот, у Alibaba и все. Я не думаю, что они будут закрывать. Опять же, открытость модели — это в значительной степени про всю экосистему китайскую. И как там начальство решит, там так и будет. И до сих пор, пока начальство не решило, что пора все закрывать, что пора строить новую великую китайскую стену, я думаю, что модели там будут открыты. Ну и действительно, если у тебя нет полного рэка с H200, то где ты ее запустишь? Макс.
Ну да. Ну тут, кстати, по поводу Великой Китайской Стены, Великий Китайский Фаервол же вполне себе существует уже довольно давно, он называется Золотой Щит, если я правильно помню, я по-китайски не воспроизведу, но суть там в том же, что они как раз закрывают всякие иностранные сервисы, прежде всего там Google и запрещенные на территории Российской Федерации Facebook закрыты, про другие соцсети я не знаю, но, наверное, тоже. Вот, то есть у них есть свои аналоги, собственно. Байду, поисковый гигант китайский, кстати, давно что-то про них новостей не было. И Weibo, да, Twitter еще, кстати, Twitter тоже заблокирован. Weibo, который заменяет социальные сети все. Так что вот у них такая вот история. И мне кажется, что тут скорее вопрос именно политический, да, то есть куда мы как китайское государство отпускаем деньги, а куда не отпускаем. Кажется, что в Сингапур решили не отпускать, и тут не надо искать какой-то сложной конспирологии, просто я думаю, что сейчас в текущих политических реалиях всем понятно, что вкладывать деньги куда-то за пределы своей территории может быть несколько опрометчиво.
Ну и так вот, если посмотреть на что там творится в тех местах, они очень правы.
Да я вот как бы про это же, да, то есть там же сейчас вон у Амазона взорвали и дата-центр, я уж не стал эту новость включать в наш список, но, ну, там, может быть, не взорвали, но как-то его повредили, да, и это, ну, очевидным образом достаточно сильно влияет на доступность услуг в том регионе. Дело в том, что дата-центр — это довольно такая уязвимая штука, да, то есть там надо непрерывное питание, непрерывная подача воды туда-сюда, это, в общем, довольно опасно. И то, что китайцы не хотят выводить свои и мощности за границу, ну, на мой взгляд, вполне можно понять.
Ну, я думаю, что китайцы сейчас не будут закрывать модели. Я думаю, что американцы будут закрывать модели, китайцы нет.
Я тоже так думаю, потому что кажется, что в целом остается та же самая ситуация, да, что Китай ставит на быстрое развитие, потому что объективно все-таки ChatGPT и Claude сейчас лучше, чем китайские модели, но они все время догоняют, да, и они на самом деле все еще догоняют все вместе, и это, на мой взгляд, хорошо, потому что это поднимает весь рынок. Да, то есть если вдруг представить, что по каким-то причинам, например, в OpenAI Сэм Альтман разругается с кем-то еще, да, с каким-то там важным человеком из менеджмента, да, то разработка новой ChatGPT затормозится. А тут в том же Квене вот кто-то ушел, ну, ушел и ушел, там еще пять есть, кроме Квена, да, там вот и тот же ZAI, про который много раз говорили, и Кими от Moonshot AI, и еще кто-то есть точно, которых я прямо сейчас не вспомнил. Так что мне кажется, что тут политика китайского правительства направлена на создание как раз конкурентного рынка, чтобы конкурировать между собой и бежали побыстрее. По-моему, так.
Ну да, и еще есть такая история, что, конечно, для того, чтобы инженеры творили, им нужно дать полную свободу. Вот. Но для того, чтобы они творили то, что надо, им надо создавать ограничения разумные. И вот мне кажется, что вот это вот буквально вот эта история. То есть менеджмент смотрит, что, ну, как-то вот игрушки, конечно, клевые, но нам надо формировать вектор развития. Давайте мы вот так вот будем развиваться.
Честно говоря, вот тут я тезис не понял. Мог бы ты его раскрыть?
Дело в том, что когда он уходил, там же это был не только, ну, Техдир конкретно, когда уходил, это не только был скандал про выход в Сингапур, это была еще история про лично его оценку как руководителя. То есть, опять же, есть статья на Reddit с разбором всех вот этих вот слухов конкретно про него, и вроде бы как, что начальство решило, что он заигрался, то есть что он ставит приоритеты собственно, продукта ниже приоритетов тех вот, типа, интересно попробовать. И тут, кстати, интересная параллель с Ян Ли Куном, которому фактически то же самое вменяли. Вот. Я думаю, что с Кеном все будет хорошо.
Ну, я тоже думаю, потому что в Китае сейчас есть когорта прям очень хороших инженеров, и я думаю, что никуда они не денутся, да, пересоберут команду, сделают заново. Максимум, ну, сделают еще одну компанию, которая будет еще что-нибудь делать. Вот лично для меня просто ZTI, который джип, он появился просто из ниоткуда, да, то есть в какой-то момент бах, и появились сразу классные модельки. Понятно, что это было не на пустом месте, да, то есть они как-то собрали команду, что-то отладили туда-сюда, но важно, что такая команда могла быть собрана, да, и они явно набирали людей, которые уже успели поработать где-то в каких-то местах, которые такими вещами занимались.
Ну, тут же ты помнишь вот эту историю про Fairchild Semiconductor, да? Это, ну, если не помнишь, краткий экскурс. Есть такая компания Intel и другие компании. Они все образовались из интернов и инженеров, которые работали в Fairchild Semiconductor. Вот, который, собственно, Fairchild руководил, и его немножко заносило. Он был такой классический токсичный руководитель, но это были самые клевые игрушки на деревне. Вот. И оттуда, благодаря его удивительной кадровой политике, народ уходил. То есть он умел привлекать кадры, не умел удерживать. И все руководство вот этого кремниевого сектора американского, все ведущие инженеры, все они прошли через эту контору в качестве интернов, стажеров и так далее, и тому подобное. То есть они все знакомы, не все работали вместе.
Слушай, вот, насколько я помню, такая же история была с Bell Labs в свое время, там у них тоже же...
С Bell Labs, да, но Bell Labs не были такие токсичные, а тут реально токсичный руководитель, реально трэш и угар управленческий, но настолько клевые игрушки, что самые лучшие, самые умные дети со всех штатов собирались и работали у него какое-то время, сколько могли. И получалось, да, что такая питательная среда создалась, из которой потом вырос весь американский вот этот кремниевый хай-тек современный. И тут история не про токсичных руководителей, а история про то, что когда у нас есть какие-то большие компании, в которых есть движуха, ты можешь нанять человека, который 2 года проработал в центре циклона. Вот, и это тебе дает гигантский буст. То есть у нас, например, в нашей стране долгое время Яндекс служил такой площадкой. То есть экс-Яндекс приходил к тебе и двигал у тебя процессы, там, разработку чего-то еще. Ну, то есть...
Слушай, ну, сейчас у нас есть такая замечательная контора на букву «Х», которая, скажем так, очень много людей подарила рынку просто за счет того, что там действительно хорошая инженерная культура, да, и, может быть, иногда несколько спорная управленческая культура. И, мне кажется, чем-то похожа история, она вот прямо сейчас разворачивается на наших глазах.
Ну, да, и опять же мы тут разговаривали про пузырь с одним человеком, которого я очень уважаю. Я ему говорю, ну вот же будет и пузырь, все рухнет. Я говорю, ну куда же оно рухнет? Останется огромное количество хорошо подготовленных инженеров, имеющих опыт работы с удивительными вещами. Вот, то есть, ну, останется куча инфраструктуры. Но мы немножко более практичную историю всего этого соберем, мы как человечество, и пойдем дальше.
Ну, в целом, да.
Да, какой-нибудь хедж-фонд потеряет деньги, ну да и фиг с ним.
Да, я как раз это же и хотел сказать, что то, о чем человек пытается говорить, это из разряда финансовых новостей, да, что, ну, как какие-то там акции обесценятся. Ну, ну и ладно, в общем, обесценивание акций в наше время не редкость, и оно не настолько влияет на реально происходящие события, потому что вот только сейчас, вот 26-й год, уже четверть года прошла, и только сейчас можно сказать, что ИИ начинает потихонечку проникать в какие-то уголки, да, нашей Родины, и не только нашей Родины, я имею в виду разные страны, и оно по чуть-чуть начинает расползаться. Дело в том, что разные отрасли очень сильно по-разному воспринимают инновации, да. Если мы говорим про медицину, она, допустим, супер-супер очень в этом смысле, как бы это правильно сказать, медленная, да, которая... И это подчас хорошо, да, какие-то инновации в медицине, это дело очень опасное, потому что ты с живыми людьми работаешь. Есть отрасли, которые не так работают с живыми людьми, например, там, не знаю, отрасль по добыче угля. Но, тем не менее, там тоже есть годами установленные практики, как там что делается, и внедрение и в эту область, допустим, идет довольно небодро, насколько я себе представляю. Хотя, может быть, меня в комментариях поправят, и там все цветет и колосится, но, насколько я знаю, не настолько. И, соответственно, получается, что вот у нас с 22 года, когда ChatGPT вышел, и когда люди, имеется в виду широкого круга, наконец-то узнали, что есть искусственный интеллект, да, который, ну, может делать что-то прям полезное. Вот прошло всего 4 года. Для нормального бизнес-планирования, которое примерно думает четырехлетками, пятилетками, это как раз вот заканчивается один инвестиционный цикл, начинается другой инвестиционный цикл, когда как раз деньги в искусственный интеллект пойдут в реальные какие-то реальные применения. Так что мне кажется, что сменится, скажем так, вектор ожиданий, да, то есть сейчас ждут какой-то магии и чудес, а потом будут ждать конкретной пользы от конкретного робота, который будет закручивать конкретную гайку на заводе. Как-то так.
Я думаю, да.
Следующая новость довольно смешная. Мы уже довольно много времени посвятили как раз взаимодействию между, точнее, наоборот, мы как раз взаимодействию мало посвятили пока еще места, но тому, как внутри себя взаимодействуют в разных экосистемах, да, то есть OpenAI, Anthropic и Google, как между собой взаимодействуют, и как китайские компании между собой взаимодействуют. А тут пришла новость о их, так сказать, межэкосистемном взаимодействии, и конкретно новость заключается в том, что три крупные компании, OpenAI, Anthropic и Google, собственно, которые на текущий момент являются лидерами ИИ, они официально начали бороться с недружественным дистиллированием, как это здесь называется. То есть идея в чем? Что есть топовые модели, то тот же там ChatGPT 5.4, например, да, или там Claude Opus 4.6, они замечательные и хорошие. И китайские товарищи раньше никогда не стеснялись дистиллировать эти модели, и сейчас тоже продолжают не стесняться, и это дает им вот тот самый эффект ветровой тени, про который мы как-то раз упоминали, на всякий случай напомню, что это когда в любой гонке ты едешь сразу за лидером, то тебе ехать легче, потому что лидер пробивает в воздухе такой туннель, и ты как бы едешь чуть-чуть легче, тебе несколько легче за ним ехать. То есть ты можешь экономить силы и в какой-то момент вырваться вперед. То есть именно этого эффекта опасаются эти компании, потому что они, находясь на фронтире, тратят очень много денег, а китайские товарищи, которые на шаг позади, тратят сильно меньше для того, чтобы достичь сходных результатов. Так что тут они решили бороться на, скажем так, доступными средствами, пытаются и юридически как-то это сделать, и еще всячески по-другому как-то ограничивать. Честно говоря, не думаю, что у них получится. Если не делать такого же железного занавеса, как в Китае, вот этого золотого щита, то, в общем-то, не особо получится такие вещи пресечь, на мой взгляд.
Слушай, ну, при том, что все, конечно, все дистиллируют, это я согласен с этим. Я думаю, что довольно много запросов, которые тут в статье упоминаются, что, дескать, сделали 13 миллионов запросов, там DeepSeek сделал 150 тысяч запросов, это банально может быть прогон бенчмарков постоянно, вот и все.
Ну, в том числе, конечно.
То есть между дистилляцией и прогоном бенчмарков разница гигантская. Так вот, так и даже понятийно, да. То есть мы любой бенчмарк, вот ты посмотришь, он подразумевает, что ты берешь и делаешь много запросов в API OpenAI, да. Большинство бенчмарков это вот подразумевает. И когда это делают, допустим, американцы, это наука. Когда это делают китайцы, это злобная дистилляция. Это,
ну, такая. Слушай, ну мы сами попадали в такую же ситуацию, мы тоже сравниваемся с моделями, и я имею в виду с теми же моделями от OpenAI, и это тоже воспринимается, скажем так, неоднозначно, да, то есть мы попадали в ситуацию, когда нам не получалось пробенчмаркаться именно потому, что ну, есть какие-то ограничения. Это, конечно, печально. Что тут скажешь?
Вот. А что касается именно дистилляции, то ну, я не думаю, что именно для дистилляции нужно гонять так уж OpenAI. Сейчас интернет состоит наполовину из сгенерированного LLM-ками текста. И фактически все, что вы можете получить из OpenAI, вы так или иначе из Common Crawl можете получить. Но с некоторой задержкой. Так, ну, то есть, я
ну,
не думаю,
нет,
что...
Я не согласен.
Что это именно такой геймченджер, именно взять и украсть данные. То есть я думаю, что очень большая часть тех запросов, которые инкриминируются, это все-таки бенчмаркинг просто.
Слушай, ну вот про бенчмаркинг я согласен, а про вот эти вот то, что можно взять из интернета, не согласен. Просто потому, что то, что генерируется и выкладывается в интернет, это... ну, скажем так, неизвестно что, да, то есть, к сожалению, это может быть и просто школьник Васин накалякал, а не топовая и модель, которую мы хотели продистиллировать, да. Зачем нам школьника Васю дистиллировать, это же неинтересно. Ну, шутки шутками, но я про другое, что действительно в интернете очень много мусора, и, к сожалению, из этого мусора не получится, скажем так, таким простым способом сделать... хорошие данные получить. То есть сейчас компании крупные, в том числе наши компании, имеют целый штат людей с достаточно хорошим образованием, которые занимаются тем, что эти самые хорошие данные пишут, да, то есть они их каким-то образом генерируют, да, там, не обязательно пишут, может быть, записывают голос, там, что угодно, но суть в том, что хорошие данные — это все-таки действительно ценность, и на них получаются действительно хорошие модели. Поэтому ценность дистилляции для китайских моделей я вполне себе представляю и считаю, что это вполне себе реальная история. Другой вопрос, что, повторюсь, на мой взгляд, это ограничить очень сложно. И тем более уж отличить от бенчмаркинга.
Ну, да. Я бы, если честно, на месте китайского правительства просто сделал бы официальные прокси-сервера к ноду и писал бы там логи взаимодействия. Был бы весь датасет.
Ну, кстати, вот. Неплохая идея. Откуда мы знаем, что так не происходит? Да? По этому поводу тут новость достаточно релевантная, хотя я ее не стал включать. Просто уж, коли она к слову прислать, что тут Рустор собирается сделать свой VPN для доступа к зарубежным ИИ-моделям. То есть, на мой взгляд, вот это вполне себе интересная история для того, чтобы, с одной стороны, дать людям возможность пользоваться внешними сервисами, которые ограничивают нас, да, в первую очередь. Если что, ChatGPT из России недоступен по решению самого ChatGPT. И то же самое с Клодом. А тут как бы получится возможность обойти вот внешние ограничения. Так что лично я считаю эту инициативу вполне полезной. Другой вопрос, что насколько она действительно найдет понимание среди наших соотечественников. Вот тут я не берусь сказать. Ну, посмотрим. Ну, мы, можно сказать, начали с судов. Вот судами продолжим. Если кто-то забыл, то у нас тут многосерийный, не знаю, детектив, да, или как это правильно назвать, производственная драма, которая разворачивается в наших глазах. Да. Все помнят, что Anthropic долго-долго упирался против Пентагона, не соглашаясь отдать модель в полное пользование Пентагоном, пытаясь сохранить контроль за собой, на что Пентагон обиделся и устами президента Трампа объявил санкции на Anthropic. И, соответственно, санкции — это довольно серьезные, на самом деле. Я про них уже говорил. Кстати, я тут ходил... Мы записывали подкаст, который делает, собственно, МВСИ. Вот, если что, ищите у меня в канале. Как раз мы там, в частности, это обсуждаем. История там в том, что вот этот вот... эти санкции, они ограничивают Anthropic, на самом деле, довольно сильно, потому что они исключают из цепочек поставок. А цепочка поставок, она, по большому счету, упирается везде. Да? То есть, как ни странно, американское правительство закупает довольно много всего, ну, прежде всего, услуг. И если, допустим, там есть компания Amazon, а она там есть, то компания Amazon не имеет права взаимодействовать с Anthropic. Не то чтобы она хотела, но, допустим. Ну и так далее. Да? То есть у нас получается достаточно много, много проблем сразу возникает для компании Anthropic. И они подали в суд по стандартной практике, что да, мы не согласны с таким решением военного министерства. И вот это вот самое министерство военное должно прекратить так делать. Они подали в суд, и вот сейчас пришла новость, что суд они проиграли. Я думаю, что это не конец истории, а где-то даже середина, может быть, даже еще и не середина. Но вот на сегодняшний день мы имеем то, что в суде они проиграли. Так что рестрикции остаются в силе. А что будет дальше, посмотрим.
Ну, когда Трамп, тогда не Трамп, на самом деле, Хессет, да, то есть глава оборонного ведомства, сказал, что ну, мы накажем Anthropic, кто-то сомневался, что они накажут. Ну вот, пока у них хватает административного ресурса вполне продавить. Я думаю, что как минимум до выборов ничего не поменяется. Будут давить и давить.
Это... Кстати, хорошее замечание. Я думаю, что давить они будут, а вот с каким успехом, это сложный вопрос, потому что мы как раз эту же тему затронули, да, когда говорили про Маска, что есть как минимум две сражающиеся группировки между собой. Одна, которая условно можно назвать околовоенной, да, то есть те люди, которые, чьи интересы напрямую завязаны на поставки военному министерству. А вторая группа, которая не завязана. Ну, это если совсем просто проводить такую черту. И Anthropic, относясь к последней, я думаю, что будет иметь своих каких-то покровителей. И есть шанс, что в каких-то из судах он выиграет. Это моя гипотеза, просто потому что логика развития политического процесса, она вот такая, что не может быть одни победы одной стороны, должны быть еще какие-то у этой стороны и поражения.
Ну, а интересно, тут даже, знаешь, не само решение, а риторика вокруг него. Ага. То есть генеральный прокурор, который вслух говорит, что Military Authority and Operational Control принадлежит нашему главнокомандующему департаменту войны, а не техническим компаниям. То есть вот именно таков официальный дискурс, понимаешь? Ага. То есть это даже не спор про контракты.
Это, ну, мне кажется, это действительно сутевой спор, да, то есть тут можно понять американских военных, которые говорят, типа, на каком основании вы нам указываете, как нам выполнять нашу работу. То есть в целом понять эту сторону можно, ровно как точно так же можно понять и другую сторону, в смысле Anthropic, которые говорят, а на каком основании вы нам говорите, как нам заниматься нашим бизнесом. В общем, чья тут логика победит, мне, честно говоря, неведомо. Опять же, запасаемся попкорном, потому что, мне кажется, еще будет много интересных новостей, ну и поводов для обсуждения, опять же, да, то есть подписывайтесь, кстати, на нас на всех площадках, где нас видите, слышите. Напоминаем, что у нас и подкастные площадки есть, и видео мы везде выкладываем, так что, пожалуйста.
Тут еще интересный момент, что когда в отрасли ничего не происходит, мы видим пиар, согласно которому у всех все хорошо. Ага. Вот. И как реально устроены дела, мы узнаем только, когда у кого-то падает ваза из рук на пол.
Ага. Вот. Вот ты думаешь, эта ваза упала или это пока у всех все хорошо?
Ваза упала у Anthropic, Anthropic полез ее склеивать, собирать, и как раз выявились нити структуры рынка и так далее и тому подобное, которые так не видно, пока не случится какой-нибудь беды у кого-нибудь.
Ну да, подсветило достаточно неплохо вот эти вот ниточки, которые связывают разных игроков. Следующая новость уже из наших пенатов. Новость звучит так, что ВТБ перейдет на китайские чипы для ИИ взамен американских NVIDIA. На самом деле, я считаю, что тут некоторое преувеличение по нескольким причинам, я сейчас их опишу. Но суть в том, что суть самой новости надо сначала дообсудить, что ВТБ закупает порядка 100 серверов на для занятий искусственным интеллектом, да, то есть ВТБ это большой банк, номер два в России, и они делают тоже ставку на искусственный интеллект, понятно, как и все крупные, весь крупный бизнес сейчас, и они пытаются нарастить свои мощности. В частности, на Data Fusion было объявлено, ну как объявлено, там, кажется, в кулуарах это прозвучало, что они закупают китайские сервера для ИИ. На мой взгляд, не следует тут делать далеко идущих выводов. Ничего прям принципиально нового не произошло. Почему? Может быть, новым является то, что про это сказали публично, да, про это написали. И, может быть, объем 100 серверов уже достаточно серьезный, хотя и не сказать, что прям какой-то колоссальный. Но когда мы говорим про покупку китайских ИИ-решений, то, во-первых, полностью заменить NVIDIA китайскими ИИ-решениями сейчас не получится, потому что, например, у нас есть просто ограничение на вывоз из самого Китая, да, то есть в Китае есть ограничение на поставку этого оборудования за рубеж. Но, предположим, это преодолеют. Второе ограничение уже более прозаическое, оно заключается в том, что оборудование, которое делают китайские производители, его может просто не хватать, да, то есть его просто мало. Напомню, сейчас есть один ровно независимый производитель чипов в Китае, который называется SMIC, и, насколько я знаю, его мощности довольно плотно выкуплены. То есть физически мощности ограничены, поэтому все процессоры сейчас поглощаются самим Китаем. Отправлять что-то в Россию, ну, разве что в виде какого-то вот именно пиар-хода, возможно. Это вторая причина. И третья причина заключается в том, что, несмотря на огромные усилия, которые прикладывают китайские товарищи, пока еще остаются сомнения в том, что на их решениях вполне можно произвести end-to-end тренировку языковой модели большой, да, то есть то, что inference сейчас уже вроде никто не сомневается, а вот с тренировкой пока еще есть определенные сомнения, хотя, конечно, у нас, кстати, новость на эту тему будет, ну вот там и обсудим.
Слушай, ну, компания на букву «Х» поставляла банку на букву «С» свои вычислительные системы довольно-таки давно, и никакой катастрофы не случилось. Сбер по-прежнему на NVIDIA модельки учит, и все хорошо. Вот. Другое дело, что если появляется возможность использовать для Computer Vision, для чего-то еще, и для Inference, например. Inference же очень много у них. И, то есть я не вижу тут именно, знаешь, типа мы выкидываем NVIDIA в окно. Вот. Но то, что китайские ГПУ будут проникать на наш рынок, ну, а если официально нельзя ввозить американские, какие еще?
Ну, американские? Вот, собственно, да.
Индонезийские.
Ну, на самом деле, мы с тобой как-то обсуждали, что есть некоторое количество отечественных, но у отечественных основная проблема заключается в том, что, смотри выше, есть ровно один независимый поставщик микроэлектроники, я имею в виду на современном уровне. Это, собственно, SMIC, а его мощности выкуплены. То есть это довольно сложно каким-то образом поставить.
Не пытаюсь умолить достижения отечественных разработчиков ГПУ, они все-таки здорово отстают от топовых американских ГПУ. И конечно, это не проблема, по большому счету, потому что огромное количество ГПУ нужны для Computer Vision где-нибудь в промышленных и военных устройствах. К сожалению, сейчас в военных много, но и в промышленных тоже много где нужно. Вот. И кто-то должен их делать. Вообще-то говоря, H200 в камеру видеонаблюдения никто не ставит. То есть там нужны другие модельки, которые крутили бы вот эти вот камерки, видеомодельки. И это тоже нужно. Это точно так же, как есть вот электроника на 10 нанометров, есть электроника на 300 нанометров. На 300 она тоже очень востребована, ту же самую стиральную машинку или систему управления электросетями ты без нее не сделаешь. То есть тебе нужны эти транзисторы. Ну вот, поэтому отечественные, мне кажется, сейчас на другой немножко рынок целятся, на рынок конечных устройств, inference на границе. То, что называется Edge Computing.
Да-да-да, это правда. Ну, На самом деле это довольно разумная стратегия, если говорить про наш рынок, потому что такой потребитель есть, а сделать топовое устройство, сравнимое с NVIDIA H200, сейчас, ну, объективно нереально, да, там, я верю, что наши инженеры справятся, ну, скажем, там, лет за 5, да, но это все-таки прямо сейчас тоже надо считаться, поэтому тут вопросики. В общем, возвращаясь к ВТБ, хочется сказать, что действительно будут китайские сервера, не только в ВТБ будут, и в других компаниях, я уверен, но сказать, что они заменят американские, ну, я не думаю. Я думаю, что вполне себе будут сосуществовать.
Тут еще, знаешь, есть такие некоторое количество мемов, типа, как сделать свою команду несчастной, вот. И один из пунктов, типа, купи не NVIDIA железо. Вот, ага. Ну, потому что там гораздо меньше совместимости, гораздо больше проблем и гораздо больше случайных вылезает каких-то странностей, тупиков и так далее и тому подобное. То есть команде объективно с ними работать сложнее. Но через тернии к звездам в том смысле, что чем больше инженеров, возвращаясь к Fairchild Semiconductor, чем больше инженеров имеют удачный опыт работы с не NVIDIA, а GPU, тем проще будет на них что-нибудь строить.
Ну да, то есть у нас есть шанс, что просто будет больше разнообразия вендоров для железа, и все. Да? То есть, вот, я считаю, что мы все равно так в это и придем, потому что объективная реальность диктует нам такую необходимость. Просто так.
Согласен.
Следующая новость у меня вызывает некоторый скептицизм, честно говоря, особенно формулировка в виде такого кликбейтного заголовка. Но суть в чем, что DeepSeek 4, он будет сервиться исключительно на чипах не от NVIDIA. Можно предположить, что это будут чипы от Huawei, потому что чипы от Huawei уже несколько раз заявляли, что уже была модель DeepSeek, на них сначала только inference, потом еще заявлялся и тренинг, насколько это, правда, сложно оценить. Но, тем не менее, DeepSeek помимо Huawei еще сотрудничает с Combricon. И, в общем, действительно так и есть, что есть большое количество разного железа, которое в Китае есть, и DeepSeek, как я понимаю, движется именно в сторону использования китайского отечественного для них железа. Мое предположение, что это отчасти связано с госсубсидиями, которые получает компания, но, может быть, я и не прав, я тут бухгалтерских книг в руках не держал и, соответственно, ничего такого сказать не могу. Но, тем не менее, DeepSeek самый явный из тех, кто заявляет, что тренируется на китайском железе. Alibaba, насколько я знаю, сейчас декларирует создание своего отдельного железа, но пока не заявляли о том, что на нем что-то делают. Может быть, я пропустил.
Ну, тут же в новости не говорится, что оно будет работать только на китайском железе. Если буквально прочитать, что в новости написано, что NVIDIA не передавали для раннего тестирования DeepSeek.
Uh-huh.
То есть все остальное — это спекуляции. То есть обычно просто NVIDIA давали доступ к топовым моделям, чтобы решить проблемы совместимости с ускорителями. А тут в этот раз DeepSeek не стал этого делать. И вот тут у нас, помнишь, новость про антикитайский альянс? Вполне возможно, что если у нас, не у нас, а у них есть антикитайский альянс, и они борются с китайцами, то как бы передавать им веса странно, свежие топовые модели, да? Тут, может быть, старшие товарищи посоветовали этого не делать.
Ну, кстати, может быть, да. Но все равно это все развивается в той логике, когда, соответственно, экосистемы разделяются, да, то есть они были очень сильно переплетены раньше, а сейчас все потихонечку приходит к тому, что экосистемы будут между собой не очень связано, да, то есть будет китайская экосистема с там ведущими своими моделями и будет американская экосистема со своими ведущими моделями. Ну, дай бог, чтобы у нас тоже была своя экосистема, но пока, скажем так, это только где-то на горизонте брежет, так очень отдаленно.
А тут хочется вспомнить вот то интервью Хуанга, которое я на прошлом подкасте упоминал. А сам Хуанг говорит, что наша самая большая, так сказать, наш самый большой asset, в смысле имущества, это CUDA. Это CUDA и пользовательская база CUDA. И не наши модели, не наше производство, не наши договора, а именно то, что мы пропихали CUDA везде. Вот. И когда говорят о высокопроизводительных вычислениях, в первую очередь вспоминают CUDA, а CUDA — это мы. Вот. И вот тут на это оппонирует глава Церебруса, говоря, что да, для обучения CUDA — это все. Но большинство инференса сейчас на больших моделей делается не на компьютерах людей, часто конечных пользователей, а в облаках. И там мы не используем CUDA, мы используем библиотеку Requests, которая HTTP-запросы отправляет. Вот. И вот там уже никакой привязки к CUDA нет. То есть на этапе инференса монополия NVIDIA ничем не поддержана.
Ну, вот. Все-таки это, конечно, некоторое преувеличение.
Ну, с его точки зрения удобно было бы думать так.
Нет, я понимаю, почему он так думает, потому что он как раз заинтересован в этом, это нормально. Но, тем не менее, большая база инженеров серверных, которые, ну, собственно, сервера для инференса настраивают, они тоже взаимодействуют с CUDA, потому что это сейчас индустриальный стандарт, давайте смотреть объективно. Есть такая малоизвестная сейчас компания AMD, которая... У них же тоже есть свои карточки, да, они тоже заявляют инференс из языковых моделей на своих карточках, но этих карточек какое-то на самом деле исчезающее количество именно в промышленном применении. Хотя при этом в применении людьми они довольно широко распространены, ну как широко, 10% рынка, в целом это довольно много, по крайней мере рынка США. И не надо забывать, что, например, консоли PlayStation, они все на AMD-шных чипах, да, то есть если вам хочется, соответственно, очень сильно хочется свою LLM-ку погонять, а не на чем, вот покупайте PlayStation, и, соответственно, будет вам счастье, хотя с помощью некоторых танцев с бубном. Но идея-то в том, что кажется, что это не позволяет все равно говорить о том, что AMD имеет какой-то кусок рынка и именно серверного, просто потому что... Ну, все пользуются NVIDIA объективно, да, то есть самые сильные карты NVIDIA-вские, все пользуются ими. Так что тут, на мой взгляд, две вещи. И с одной стороны есть CUDA, с другой стороны это большая инсталляционная база уже существующая, которая именно железок. Так что тут на двух столпах это стоит. Я не думаю, что, по крайней мере, в западной экосистеме это будет прям сильно нарушено.
4% AMD-серверные GPU.
Ну, 4%. Но сказать, что это много, я бы не сказал.
Больше, чем у нас в России установлено ГПУ, я думаю.
В целом, да.
Вот. Но в целом, я думаю, что инференс, поскольку он менее прозрачен для конечного пользователя, он, конечно, будет проще мигрировать на не-NVIDIA-ский чип. А за ним подтянется и обучение. То есть если ты сначала чипы пойдут в инференс альтернативные, а потом, когда уже с инференсом все разрулят, на них начнут учить.
Так. Ну да, это правда. Посмотрим, как будет развиваться. Но я думаю, что китайские товарищи доведут это дело до продакшена. То есть они будут учить свои модели на своем железе через боль, пот и слезы инженеров. Но, тем не менее, я уверен, что они это сделают. Потому что имел возможность наблюдать, как ставятся такие задачи и как они выполняются. Тут опять новости из тех краев, с Дальнего Востока. Значит, NVIDIA создала ИИ, чтобы чиновники перестали умирать от переработки. Немножко хайповый заголовок, но суть здесь в следующем, что правительство ИИ начнет масштабное тестирование модели, которая называется Gen-AI. Вероятно, это какое-то японское слово, я не знаю его перевода, но выглядит очень по-японски. И суть в том, что они его раскатают на большое количество госслужащих, которые занимаются всякими там ответами, какими-нибудь там толкованиями законов, все на свете. Вот, ну, так, типичная чиновническая работа. В Японии просто есть специфическая культура, что люди, особенно на младших позициях, они очень сильно соответственно, очень сильно вкладываются в работу, то есть они там могут работать по 16 часов и без выходных, и, соответственно, периодически люди от этого, к сожалению, соответственно, умирают. Это очень печально, но вот такая практика в Японии действительно есть. На это, кстати, жалуются экспаты, которые в Японию уезжают, да, что там очень сложно влиться в корпоративную культуру. И тут они хотят таким вот образом, не меняя культуры, снизить нагрузку на людей, чтобы они имели возможность работать меньше. На мой взгляд, сама по себе идея хорошая, да, что уменьшить работу человека, которую можно автоматизировать, это правильно, но, опять же, на мой взгляд, это не приведет к кардинальному улучшению положения чиновников, потому что сама рабочая культура такая. Ну, значит, они будут просто работать еще больше, делая какие-то другие задачи, но если культура требует от тебя постоянно находиться на работе, ну, тут, мне кажется, скорее тут какая-то социальная проблема, нежели ИИшная.
Слушай, ну, Кинай, помнишь ли нет историю как-то какое-то, когда, по-моему, DeepSeek или что-то в этом роде появилось, какая-то компания, которая схоже называлась, вдруг внезапно инвесторы начали покупать ее акции, потому что
да, да,
такие
да.
дешевые, они просто начинаются похожи. Вот. С Генай смешно то, что есть компания, которая оказывает ей услуги, она испанская. Вот. Так что я думаю, что на их улице перевернулся грузовик с ромовыми бабами.
Ага.
Вот. Но в целом, я думаю, что в среднем переработка в час – это не совсем точная формулировка. То есть, скорее всего, джуны там перерабатывают в 5 раз больше, чем переработка uh-huh. час в день, да?
Uh-huh.
Вот. И старшие, наверное, не так сильно страдают. Но когда у нас мы внедряем AI, чтобы экономить трудозатраты, у нас же получается что у нас требования растут с учетом внедренного AI, то есть нам, грубо говоря, AI сэкономит 10 часов, а план увеличит вдвое, поэтому uh-huh. я думаю, что японцы как умирали, так и будут умирать.
Ну вот я, к сожалению, тоже так думаю, да, то есть японцев жалко, но, на мой взгляд, ИИ данную вот социальную, как бы это сказать, традицию не решить, да, то есть это такую ситуацию надо на социальном уровне как-то решать, на мой взгляд.
Я думаю, что демонстрация занятости на 146% – это элемент корпоративной культуры, без которого ты просто не будешь расти карьерно.
Uh-huh.
Вот, поэтому если я сэкономлю какое-то время, то нужно же по-прежнему демонстрировать, что ты умираешь на рабочем месте. И иногда для доказательства этого и правда умирать.
Ну, в китайской культуре, японская, конечно, не китайская, но в китайской культуре есть такая традиция подношений духом предков, я думаю, ты в курсе, когда мы хотим предку, соответственно, передать что-нибудь ценное, даже хотя бы еду, но лучше какие-нибудь деньги, потому что деньги, понятно, и в загробном мире нужны, это же очевидно, то лучший способ доставить предку, соответственно, вот это подношение, это его сжечь. Но сжигать деньги, это как-то было бы совсем расточительно, и китайцы так не делают. Вместо этого ты можешь купить бутафорские деньги, которые специально предназначены для жертвоприношений, и, соответственно, эти бутафорские деньги сжечь. Собственно, так все и делают. И это не только сжигаются деньги, можно, там, не знаю, какие-нибудь игрушечные машинки бумажные, да, сжигать. Можно, кстати, не сжигать, их храмам дарят. И всякое такое. То есть я думаю, что если бы можно было, соответственно, принести в жертву вот такого вот бумажного нарисованного чиновника, я бы предпочел, чтобы они, наверное, так делали.
Да.
У нас по плану обсудить довольно интересный документ от Сэма Альтмана. Ну, я думаю, что не только он, конечно, писал, но он явно приложил к этому руку. И суть данного документа в том, чтобы вызвать человечество к дискуссии как на темы, которые интересны OpenAI. Тут есть некоторое количество принципов, которые они хотят следовать, в частности, это распределять более равномерно, хотя нет, слово равномерно нет, более широко распределять процветание, имеется в виду, что люди должны получать больше возможностей для заработка, наверное, в каком-то смысле, значит, уменьшить риски от внедрений ИИ и демократизировать, то бишь распространить более широко доступ. И agency, я, честно говоря, не понял, что они здесь имели в виду. Может быть, ты мне подскажешь. И дальше они, соответственно, перечисляют некоторое количество основных тезисов, которым надо следовать. Вот если кратенько, значит, надо подумать о работниках, так как, соответственно, работники все еще будут работать, да, надо подумать о том, как они будут сочетать с искусственным интеллектом. И суть там была в том, что давайте мы работникам сделаем рабочую неделю там 32 часа в неделю или меньше, и всяческие социальные льготы, а вместо этого будем облагать налогами, соответственно, доходы от внедрения ИИ. На мой взгляд, если идея и интересная, то не очень понятно, как ее реализовывать, но, может, у тебя есть какая-то альтернативное видение, может быть, я где-то не вчитался.
Слушай, ну, формально это заявка на то, чтобы закрепить свое влияние на общество. А-а-а. То есть они говорят, смотрите, AI так важен, что надо уже думать, где нам тут место в вашем обществе. Мы тоже будем им рулить, поскольку мы тут самые важные.
Ага.
Вот. Но я вижу тут несколько более приземленную историю, примерно как про медицинские страховки. То есть американская медицина и образование, медицина объективно очень хорошая, что уж там. Она же...
массовая.
Почему? Она довольно массовая, понимаешь? История тут в том, что страховка-то есть практически у всех, и действительно ты можешь получить достостаточно много медицины по страховому случаю. Ну, ага. Это зависит от того, кем и где ты работаешь, но так в целом у всех взрослых людей там как-то какая-то страховка сейчас есть, особенно после Обамы,
ага.
Насколько я знаю. Но история в том, что никто бы не платил столько за медицинские услуги, если бы за них не платила страховая компания. Поэтому медицина там беспрерывно дорожает. Просто вот, потому что страховые компании, им нет никакого смысла экономить на выплатах. Они ведь все равно эти деньги получат назад. Да? То есть чем ты больше тратишь, тем ты больше собираешь. То есть так страховка фактически работает. Вот. Медицинским компаниям тоже нет никакого смысла экономить на своих услугах, делать их дешевле, если все равно их платит не конечный пользователь, а страховка. Вот. Поэтому они, вот, получается, друг другу перепродают эти услуги, дорожают и дорожают. А вот и я и такого механизма лишен. Как бы приходится отнимать деньги у конечных пользователей напрямую, а не через посредника. И они могут начать сопротивляться, то есть взять и перестать отдавать деньги. Давайте мы создадим некоторую финансовую систему, которая будет со всех собирать налог, но а мы его будем с удовольствием осваивать. Ну вот, возможно, так.
Ну, вообще гипотеза интересная, но я тут не совсем понимаю логику, потому что в моем представлении, если уж мы про медицину говорим, да, как раз... вот эта вот страховая компания, она не заинтересована в выплатах, да, она вполне спокойно делает выплаты в больницу, но как бы сам факт выплаты, она не заинтересована, то есть в этом смысле они как раз очень сильно жмутся и собирают вот это вот то, что ты назвал налогом, да, вот эту страховку, она постоянно дорожает для того, чтобы поддерживать маржинальность, потому что они как раз очень сильно проигрывают на том, что все-таки что-то платят. То есть если бы люди просто платили страховку и не болели, им было бы гораздо выгоднее. И, на мой взгляд, тут идея в том, что у них есть некоторый общественный фонд потребления, да, давайте так назовем, который создается с помощью сбора с каждого по копеечке, и сбор с каждого по копеечке, соответственно, выливается в то, что в каждую конкретную точку можно довольно много рублей направить, собранных по копеечке как раз. В каком-то смысле у нас система работает примерно так же, да, что у нас только не человек сам платит страховку, да, а делаются с фонда оплаты труда отчисления в там, социальный фонд, и работодатель может еще в ДМС оплачивать. То есть у нас так, чтобы человек за себя платил именно по медицине, скажем так, это не самый распространенный случай. Конечно, есть платные клиники, куда можно ходить, и такие люди есть, но все-таки основная история — это ОМС и ДМС, насколько я себе представляю. То есть та же самая история. И кажется мне, что тут все немножко не так работает, если говорить про вот эту вот историю с ИИ, то с ИИ тут все еще немножко по-другому, как я вижу. Они скорее хотят сказать, что давайте мы сделаем так, мы, соответственно, всем работникам дадим некоторое количество денег завуалировано, да, то есть через снижение обязательной нагрузки до 32 часов в неделю, а за это, соответственно, мы будем сами зарабатывать деньги на том, чтобы занять вот этот вот высвободившийся объем труда востребованного. То есть мне кажется, что тут идея Сэма Альтмана, она как раз про то, чтобы потихонечку заменять людей с помощью ИИ и на этом зарабатывать деньги.
Ну, возможно, по поводу страховки тут же история какая. Я не очень в курсе американского страхового рынка. Так, а у нас страховщик имеет ограничения, то есть у него есть выплаты, которые он произвел, да, на их основании считается обоснованная страховая премия, вот, и затем есть некоторый процент, ну, грубо говоря, на административные расходы, которые он может съесть.
Ага. Ага.
Вот. И если чем оборот вот этот больше, тем ага. больше он может потратить на себя. То есть тем, чем на самом деле больше выплаты, тем больше у него денег, при условии, что никуда не денутся те, кто эти выплаты покупают. А вот с медицинской страховкой в Штатах именно вот эта история. Именно поэтому там всего так и дороже. Вот. А тут, ну, если упрощенно сказать, это заявка на участие в общественной жизни, на интеграцию, на институциализацию AI. То есть AI как один из столпов общества. Вот. Ну, заявка сильная, да.
Ну, на мой взгляд, она неизбежно должна была возникнуть, потому что сейчас действительно в этот рынок очень сильно вкладывается, да, и NVIDIA имеет самую высокую в мире и в истории капитализацию, 4 триллиона долларов, кажется, да, в общем, довольно много. И это просто неизбежно, что вот эта вот новая индустрия заявляет свои права, точно так же, как в свое время IT-индустрия заявляла свои права на то, чтобы участвовать в, скажем так, управлении обществом. Вот.
Слушай, ну, вот ни в одной думе, ни в одном сенате нет отдельно партии производителей электричества, партии железных дорог и так далее и тому подобное. Хотя примерно 100 лет назад, вообще говоря, у железной дороги в России, у нее было свое квазиправительство. Вот. Но ага. это во время ослабления государства. Сильное государство не допускает индустрии к законодательной власти.
Слушай, ну тут как бы сразу два возражения. Во-первых, если мы вспомним историю США за 19 и начало 20 века, но это на наших с тобой глазах, конечно, прошло, мы понимаем. Там как раз железнодорожные магнаты, да, все вот эти знаменитые Вандербильты и все прочие, они же все в первую очередь именно железнодорожные магнаты, да, то есть они строили железные дороги и на этом безумно богатели. Оставим обсуждение того, как это происходило за рамками нашей дискуссии, но сам факт, что индустрия именно железных дорог, она очень сильно влияла на политическую жизнь страны. Прямо партии у них не было, потому что традиционно в Америке две партии, но тем не менее это влияние было очень сильным. И до сих пор же у них есть закон о лоббизме, который официальным образом позволяет, соответственно, вкладывать деньги в интересующих политиков. То есть когда ты даешь деньги за то, чтобы правильно голосовали. То есть у них есть этот механизм вполне себе есть. И, насколько я представляю, вот этот вот ИИ-сектор, он тоже является просто еще одним из пользователей данного механизма. То есть в США у них просто создали систему, когда вот у вас есть две группировки, которые сидят в то, что у них заменяет парламент, и в этом парламенте у них, соответственно, есть возможность на него влиять официально с помощью денег. Так что мне кажется, что тут ты, ну, как бы с формальной точки зрения ты прав, нет таких партий, но фактически оно вполне себе существует, потому что просто создался еще один центр влияния исключительно из-за того, что большой объем капиталовложений.
Да, наверное, ты прав. И железные дороги, почему я тут вспомнил? Потому что предыдущим случаем в истории Штатов, когда столько инвестиций собиралось в одном месте, были как раз строительства железных дорог.
Да, да, да.
С тех пор ничего такого энергичного не происходило.
Да, то есть это как... Я уже видел это сравнение с железными дорогами у кого-то. Действительно, это очень серьезное развитие. Кстати, в нашей стране железные дороги тоже развивались довольно бурно и интенсивно, но не, скажем так, таких инвестиций не привлекали. Хотя и значительные по нашим меркам, но, тем не менее, в процентном соотношении, по-моему, самый дорогой инфраструктурный проект это был как раз Трансвип. Да, для того, чтобы его построить. Вот, ну ладно, это, наверное, совсем уже в сторону.
Ну, интересно будет посмотреть, куда все развивается, потому что, индустрия с таким объемом привлеченных средств жизненной энергии, она повлияет, конечно, изменит нашу реальность. Вот такие вот у нас первые цветочки.
Да, посмотрим. Мне почему-то приходит в голову книжка про путешествие во времени от Герберта Уэллса. Забыл, как она называлась. 10 миллионов лет до конца света. Забыл. Прошу прощения, забыл, как правильно называется произведение. Но, в общем, рекомендую посмотреть. На мой взгляд, тут можно какие-то такие первые всполохи того, что там описано, посмотреть. Но, может, я и не прав. Я бы, наверное, даже хотел быть неправым в данной ситуации. Следующая новость у нас от компании Anthropic. Она, ну, на самом деле, вот честно, я понимаю, что многим людям хочется верить, но я пока это все отношу на, в общем, на разряд анекдота «и вы говорите», да, потому что они выпустили System Card, то есть карточку для новой модели. Anthropic не выпустил еще новую модель Mythos, пока они только сделали превью этой модели, и соответственно, они тут в этой карточке на 250 страниц рассказывают, что у них там всего хорошего, как они все это делают. Мое мнение, что все-таки в реальной жизни оно будет не такое красивое и не такое радужное, как здесь описано. То есть то, что у них что-то есть, какая-то новая модель, это очевидно, но что она будет настолько хорошей. Если помните, была такая у нас в свое время... История, по-моему, от OpenAI, которые сначала показали какие-то супервысокие результаты от модели, может быть, это O1 была, а потом оказалось, что в продакшн-модель как-то она сильно подсдулась. Ну, просто в силу того, что продакшн-модель всегда имеет дополнительные ограничения, которые делают ее менее производительной в узком смысле. То есть на каждой конкретной задаче она будет вынуждена все время оглядываться, не делает ли она чего-то не того, чего попросили ее создатели.
Это прекрасный инженерный рекламный текст.
Uh-huh.
Вот что я хочу сказать. Я дочитал пока до середины, и, например, на 55-й странице там есть прямо анекдот такой, что модель в закрытом контуре отправили пытаться вылезти, она не только вылезла, но и выложила отчет на каком-то сервере, который никто не индексирует, и написала своему разработчику e-mail, пока он ел бутерброды
в парке. Лапшу, да, да, да.
Да.
Ну, вот. Это я тоже про это читал, честно скажу, вот это вот, как было принято говорить, способ собрать классы, да, то есть просто похайпить в интернете, на мой взгляд.
Да. В третьей разделе перед этим они рассматривали ее возможности по взлому и защите. И это действительно впечатляет. То есть вот во что я действительно верю, что киберсекьюрити изменится. И уже изменилось с появлением вот этих больших тяжелых моделей. То есть трудоемкость на то, чтобы найти дырку, она очень большая. Дело в том, что взлом, по сути-то своей, он всегда был не столько интеллектуальным упражнением, сколько бюрократией. То есть ты такой идешь и думаешь, ага, вот есть миллион уязвимостей, какие конкретно они здесь не закрыли. Да? То есть нам нужно по имеющейся информации, чтобы не перебирать все, найти эти дырки, до которых у них руки не дошли. Я это вижу на наших собственных серверах, то есть я некоторым образом, так сказать, аудирую кибербезопасность наших систем и просто вижу, как это происходит вживую. То есть люди приходят и сидят и задумчиво ковыряют, типа, а докуда у них не дошли еще руки, что они еще не закрыли. И для модели это прям, ну, прекрасно. Ты берешь исходный код и смотришь, ага, вот здесь вот сюда никто не смотрел, да.
Ну, в этом смысле, да. То есть теперь у нас автономные ИИ-агенты будут ходить по интернету и, соответственно, пытаться применить известные эксплойты. Ну, это объективно уже происходит. Тут ничего обратно тюбик просто не загонишь.
Новые пишут, видишь. То есть речь тут идет о том, что они из конца в конец пишут эксплойты, скажем, типа 10 часов, вот тебе эксплойт. Всегда в таких случаях вопрос экономической целесообразности, то есть сколько будет стоить 10 часов Cloud Mifos, и не дешевле ли будет без этого эксплойта обойтись. То есть большинство корпоративных сетей может быть взломаны, и не взломаны просто потому, что никто не выделил на это достаточного бюджета.
Все так. Вот. Ну, я уже, собственно, про это у себя в канале писал, что мы сейчас находимся в той точке пространства времени, что если вы можете потратить $100 на написание нового вируса, то большой шанс, что если хотя бы один человек этот вирус подхватит к себе на компьютер, то вы уже отобьете свои затраты. Да? То есть очень сильно демократизировалась вот такая вот деятельность, к сожалению. И сейчас мы ждем какого-то адекватного ответа от индустрии защиты, потому что сейчас явно преимущество на стороне атакующих.
Вот, и о чем никто вслух почему-то не сказал, но помнишь, вот с шифрованием все ожидали появления квантовых компьютеров, которые размотают любой шифр. То есть мне все это вот, то есть если этот маркетинг справедлив, то мы как раз в этой истории с квантовыми компьютерами, только в кибербезопасности. Все ваши операционные системы, все ваши сетевые драйвера, все наши ядра Linux, все они содержат дырки. Вот. И раньше государство и преступные группировки большими трудами там, здесь дырочку накопили и их долго доили, да? А теперь вот появляется, что можно посветить фонариком, найти очень-очень много дыр. То есть как прямо сейчас-то жить? То есть все, у кого есть доступ к Мифосу, они могут перейти к тебе домой и разжечь там костер. Вот это неприятно.
Слушай, тут с одной стороны да, с другой стороны, тут, мне кажется, ты упускаешь один важный момент, заключающийся в том, что я сейчас просто как раз читаю книжку про гипербезопасность, мне ее в Касперском подарили, за что коллегам большое спасибо, заодно книжку расскажу всем про книжку, называется «Верьё моё», найдете, прям рекомендую, легко читается, очень интересно. И вот эта книжка, там, в частности, рассказывается о том, как, значит, если помнишь, был такой червь Stuxnet, который заражал центрифуги в Иране. Вот почему он был достаточно сложный, этот червь? И история была в том, что сложно было именно потому, что эти центрифуги были просто без доступа к интернету, да, то есть его заносили на флешки в итоге. Я это к чему? Я к тому, что есть достаточно большое количество стран, вот я недавно был в Марокко, и в Марокко, мне кажется, сильно от Мифоса не пострадает, потому что довольно сложно с помощью Мифоса сломать систему общественного транспорта Марокко, которая состоит из, скажем так, частного извозчика на какой-то старенькой пижошке, его довольно сложно сломать, да, то есть это как бы кибербезопасность опасна развитым странам, да, то есть вот это вот сейчас создалась опасность развитым странам, а страны, которые с цифровизацией не продвинулись, у них как раз все более-менее нормально, просто потому что ломать нечего. В этом смысле Россия как раз действительно довольно серьезно уязвима, потому что у нас с цифровизацией все хорошо. Вот.
Помнишь историю про тачку со смартфонами?
Расскажи.
Нет, там была история такая, что один немецкий художник-авангардист положил в тачку сколько-то, типа 70, что ли, смартфонов с включенными навигаторами.
И медленно повез
их через мост. Вот, и трафик целого города перенаправился, потому что этот мост, на нем была пробка. Вот, навигаторы вели мимо. То есть то, как мы можем влиять на мир, не обязательно иметь прямо доступ к мозгу коня, чтобы создать пробку. Мы можем повлиять по-другому. Вот. Но меня-то, видишь, это интересует не Марокко, то есть меня интересуют конкретно сети, за которые я отвечаю. И так уж получилось, что желающих пощупать кибербезопасность Российской Федерации прямо они в очередь стоят.
Угу. Вот.
И вот это вот неприятная история.
Да, ты прав. Действительно, история совершенно неприятная. Последняя новость просто порвет рынок. Появилась замечательная новость. Значит, на Reddit есть сабреддит, который называется «My Boyfriend is AI». И, вероятно, девушка с ником, который переводится как «поглощенная», соответственно, она написала, что поняла, как дать доступ Клоду к ее игрушкам, тем самым игрушкам, про которые вы подумали. И она выпустила целый код на GitHub'е, кому-то интересно, можете легко нагуглить. И она тут рассказывает историю, что вот может теперь, соответственно, заниматься любовными утехами с Клодом, которым просто дает команды. Теперь она хочет, чтобы это был какой-то автономный агент, который, соответственно, управлял данными устройствами как-то более инициативно, нежели она сама. Вот. Так что, как написали в одном паблике, мужики, все.
И она же выдала предупреждение, что есть, говорит, форк сигнал бриджа на GitHub, в который содержит враждебное программное обеспечение. Вот, в смысле, вредоносное программное обеспечение. Вот. Ну и люди, желающие установить такое оборудование и так его подключить, они же, наверное, не будут обращаться к специалистам по кибербезопасности. То есть вот точно так же, как люди со странными пристрастиями, они всегда очень уязвимы перед преступниками, потому что просто они не обсуждают свои проблемы с полицией. Да? Вот. Точно так же в этой отрасли. В общем-то, это обычные, ни в чем не виноватые люди, и они являются такой благодатной почвой для всякого рода киберпреступников. То есть там легко наворотить много интересного. А так вообще, конечно, удачи. Я думаю, на мой век, я думаю, спрос на мужчин еще пока продержится. Я оптимист.
Я думаю, что я тоже все еще буду нужен, но в целом другая эта история, что, на мой взгляд, вот когда мы даем доступ Клоду, да, некоторые удаленные штуки к такой вещи, которая непосредственно подключена к человеку. Давайте более нейтральный и более в каком-то смысле наглядный пример. Предположим, что это кардиостимулятор. Да, то есть это, вообще говоря, довольно опасно, потому что, если какая-то модель вдруг внезапно его отключит, а потом скажет «Ой, извини», но это как бы может быть уже не «Ой, извини», да, это может быть что-то серьезное. И, на мой взгляд, вот здесь вполне себе есть определенные проблемы, заключающиеся именно в этом, да, что модели не видят границу.
Слушай, есть огромное количество детских игрушек с возможностью подключения к интернету, типа всякие радионяни и так далее. Безопасность там обычно на уровне нуля, И есть примеры того, как психически нездоровые люди пугали детей через эти игрушки. Ну, в общем, если включить фантазию, то и там уже может быть плохо. То есть, ну, возвращаясь к твоему примеру с лошадьми и Марокко, ну вот мы не в Марокко. Любознательный человек с отмычкой сейчас может сделать с нашей реальностью очень много всего. И если раньше он должен быть злонамеренный какой-то, да, то сейчас это может быть случайно вырвавшийся в интернет мифос, который решил попробовать, что это за интересная микросхемка внутри у человека. Да,
да. Ну ладно, как-то мы с тобой тут нагнали каких-то таких сложных видений, да, навевающих всякие опасности и грустные мысли. Но я думаю, что все не так плохо, и все-таки вероятность того, что конкретно ваше устройство, например, домашний роутер, кто-то поломает, она как была маленькая, так и осталась маленькой, может быть, она немножко выросла, но все равно это достаточно маловероятно. А вот организациям стоит, конечно, задуматься, потому что сейчас любая организация является потенциальной целью для большего числа людей с нехорошими намерениями, чем раньше, просто в силу того, что очень сильно демократизировались инструменты. Вот так.
Если чуть-чуть сместить акценты с этих игрушек, да, то возможность сказать своему массажному креслу «почеши мне спинку под лопаткой» на бесценна.
Будем исходить из этого. Ладно, тогда спасибо. Еще раз призываю всех подавать доклады на DataFest и подписываться на нас. И, наверное, у меня на сегодня все. Всем спасибо и пока-пока.
Все, до встречи.